В эфире «Эхо Москвы» верховный архиепископ Киева Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви, блаженнейший Святослав. Добрый день.
Здравствуйте.
В последние дни на Украине события, происходящие в России, трактуются очень по-разному. В том числе говорят о каком-то таком коллективном безумии украинского народа, который решил уйти от России. Вот я хочу вас спросить, как пастыря, как главу одной из крупнейших церквей украинских, а что происходит с украинским народом?
Я хочу всех успокоить немножко, поблагодарить всех, кто наблюдает за событиями в Украине, в нашей дружественной стране России. Я бы хотел сказать, что Украина переживает период социальной трансформации. Это не безумие, это манифестация гражданского сообщества Украины. Конечно, это сообщество является чем-то новым для постсоветского пространства. Но я думаю, что именно это сообщество является будущим как Украины, так и других стран бывшего Советского Союза.
Но, тем не менее, это выбор не просто социальный, это трансформация еще и цивилизационная. Украинцы делают выбор.
Я думаю, что украинцы уже сделали свой выбор еще более чем 20 лет тому назад, выбрав или утвердив свое желание жить в независимой, свободной, демократической стране. Только этот выбор сегодня воспринимает реальный смысл. Мало иметь гражданские свободы, нужно быть свободным человеком. Мало иметь только права конституционные, нужно строить правовое общество. Я думаю, это как раз то, что происходит сегодня в Украине, и мы называем это европейским вектором развития украинского сообщества.
Но, тем не менее, не все украинцы хотят этого.
Я думаю, что эта трансформация происходит по-разному в разных регионах Украины, потому что каждый регион, он особенный, имеет свою историю, имеет свое как бы социальную подоплеку, которым живет сегодня. Но я думаю, что то, что объединяет все регионы Украины, это настроение молодежи. То есть тех ребят, девушек, которые народились уже в независимой Украине. Они себя уже не мыслят вне европейского вектора развития Украины. И можно сказать, что именно они были первыми, которые решились демонстрировать свой выбор, демонстрировать то, как они видят будущее Украины.
Ну, большинство вашей паствы все-таки люди западной Украины, западной культуры по рождению, как вы сами родились во Львовской области, и вам объяснять, что такое Европа и как плоха Россия или Советский Союз, не нужно было. Но ваша церковь сейчас в этих событиях как бы практически официально поддерживает евроинтеграцию. Ваши священники и епископы молятся на Майдане, ваши церкви в Киеве открыты круглые сутки для тех, кто митингует. Не разделяет ли эта позиция церкви общество украинское?
Я не думаю, потому что если вы следите за развитиями религиозного сообщества Украины, то еще в начале октября представители всех церквей и религиозных организаций были в Брюсселе, я в том числе, где мы от имени именно граждан Украины, не политиков, не олигархов, не власти, но именно нашей паствы хотели сказать европейским нашим друзьям, что украинский народ сделал свой выбор. Этот выбор европейской интеграции. И этот выбор объединяет не только один регион, Западную Украину, не только одну конфессию, скажем так, греко-католическую церковь. Это воззвание к европейскому народу подписали предстоятели всех православных церквей, католических церквей, протестантских общин, даже представители еврейской общины и мусульманской общины Украины. То есть можно сказать, что сегодня гражданское сообщество, а церковь в Украине является неотъемлемой частью гражданского сообщества Украины, однозначно заявляет о своем европейском выборе.
Вот это второй Майдан в жизни каждого украинца, и в жизни вашей в том числе. А вы помните тот Майдан, и можете ли вы сказать главное различие того Майдана от этого?
Во-первых, первое различие – это то, что Майдан помаранчевый, оранжевый, он был по своей сути политическим Майданом. То есть народ защищал свой политический выбор. То есть народ протестовал против фальсификации выборов, которые происходили в то время в Украине. Сегодня Майдан является гражданским. Наши политики как бы догоняют эти движения, которые происходят в украинском сообществе. Они хотят как бы использовать эту силу, этот потенциал, который сегодня просто таким широким морем излился на Майданы Украины. Может, даже наши политики и наша власть еще до конца не понимают, что такое гражданский Майдан сегодня. Это главное различие. Второе различие, если, скажем, оранжевый Майдан имел четко сформулированного лидера. То есть, если можно припомнить, какие лозунги скандировали тогда манифестанты, они скандировали имя одного человека. Сегодня нет. Сегодня наши студенты, они не поддерживают ни одного из лидеров так называемой оппозиции. Может, в этом есть и сила, и слабость, потому что если в этой гражданской позиции нет одного конкретного лидера, который может выступать от имени присутствующих на Майдане людей, это может быть слабостью этой манифестации. Но с другой стороны, я думаю, что это как бы что-то абсолютно новое. Я думаю, что мы еще на протяжении многих лет будем как бы иметь плоды всего того, что сегодня происходит в городах и селах Украины.
Скажите, пожалуйста, вот вы демонстрируете такое глубокое познание политического момента. Вот вам не кажется, ну точнее, насколько уместно вмешательство церкви в политическую вообще жизнь, в политику, собственно?
Единогласное, единодушное как бы решение церквей Украины, их непонимание своей роли, это не вмешательство в политические процессы. Однозначное не вмешательство. Но церковь является неотъемлемой частью гражданского сообщества. То есть мы понимаем, что то, что происходит сегодня в Украине, не может не затрагивать жизнь самих церквей, потому что верующие люди, они в то же время являются гражданами своего сообщества. Церкви не хотят перейти вот этот как бы барьер, гражданское сообщество и политическая жизнь. Мы присутствуем только там, где мы видим, что речь идет о гражданском выборе украинцев.
Ну, смотрите, вы уже перешли этот барьер. Вы же украинская греко-католическая церковь поддержала Майдан открыто. То есть поддержала одну часть общества. Это часть общества, это не все общество. Вы поддержали часть общества, осудили силовиков, которые применили силу против активистов. Таким образом, вы перешли этот барьер, получается. В отличие, например, там, если мы возьмем Украинскую церковь Московского патриархата, которые действительно оказались над схваткой. У вас иная ситуация.
Я не совсем согласен с вашей оценкой ситуации. Почему? Потому что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций однозначно высказался о том, какую позицию все церкви сегодня занимают в Украине. Осуждение силовиков – это не является политической позицией. Это констатация факта, с одной стороны, а с другой стороны, это проповедь Христового Евангелия мира. С другой стороны, все церкви однозначно заявили о необходимости диалога в Украине. Это тоже является, я бы сказал, сугубо религиозной позицией. Все церкви присутствуют на Майдане, в том числе и церковь Московского патриархата, но присутствие является молитвенным и харитативным, но не политическим. Потому я бы сказал, конечно, в таких ситуациях, когда происходит такая, как бы сказал, духовная, гражданская революция, очень сложно не переступить через эту грань. Но я думаю, что позиции иерархии всех церквей и религиозных организаций Украины все время позиционируют себя в первую очередь по стороне сообщества гражданства и не политической деятельности.
Ну вот вы, давайте тогда о гражданском выборе украинцев, о европейском выборе, который церковь украинская, греко-католическая поддерживает. При этом вы во многих своих заявлениях, кстати, несколько лет, что возглавляете церковь, демонстрировали, ну скажем, вполне конкретную позицию по поводу морально-нравственного облика современной Европы и тех ценностей, которые этот облик может привнести в Украину. Вот что вы об этом скажете? Вы за евроинтеграцию, значит, вы за гей-браки, условно говоря, как в России это представляется?
Конечно, нет. Абсолютно нет. Вот во время нашего последнего визита в Брюссель мы об этом однозначно заявляли. Мы понимаем европейское обличие Украины не в этом смысле, что мы как бы подписываемся под всеми неморальными или аморальными явлениями, которые сегодня существуют в Европе. Украина является христианской страной. Украинский народ – христианский народ. И даже когда мы говорили и говорим о своем европейском обличии, мы говорим о христианском европейском обличии. То есть мы европейцы, да, но с христианским обличием, если так можно выразиться. Я думаю, что Украина, наше сообщество, имеет свои болезни, над которыми нам нужно работать. Например, коррупция, нарушение прав и свобод граждан, необоснованные применения силы, которые мы видели в эти дни. Это болезни нашего постсоветского сообщества. И потому, если говорить о нашей позиции или нашем служении, о проповеди нравственного, как бы, нравственных фундаментов, на которых нужно строить и развивать наше сообщество, то, конечно, в первую очередь наша проповедь адресована украинскому сообществу. И мы стараемся как бы во всех наших и заявлениях, и встречах, с одной стороны, говорить о необходимости сохранения этого христианского обличия, а во-вторых, о нашей позиции, которая, на основании которой мы оцениваем все так, что происходит в западном христианском сообществе. У нас много друзей в Западной Европе. То есть христиане сегодня всех конфессий и в Украине, и в странах Западной Европы, мы абсолютно единодушны в том, как нам нужно развивать и укреплять наши христианские общины для того, чтобы они стали этой евангельской закваской, которая не только сама не потеряет свои силы, но сможет трансформировать на христианских началах это новое общество, которое формируется.
Ну а если говорить о существующем обществе и проблемах его, о власти в том числе, вот вы один из немногих людей, кто за последний месяц видели Виктора Януковича лично. Вы были участником общенационального круглого стола, и, насколько мы можем судить, вы достаточно открыто и прямо говорили с президентом на этой встрече и сидели рядом с ним 3 часа. Какое впечатление произвел на вас президент? Он, в каком он состоянии находится? Вы пастырь, вы психолог в любом случае. Что вы почувствовали, сидя с ним рядом?
Во-первых, ему сегодня очень сложно. Я думаю, что нам всем нужно молиться за Украину, но также за тех людей, которые имеют сегодня различные обязанности в Украине, в том числе и нужно не забывать о президенте. Ему сегодня, я думаю, очень сложно, потому что очень сложный выбор сегодня лежит на его плечах. Я думаю, что ему было не просто слышать эти различные голоса, которые звучали на круглом столе, потому я в своих словах старался быть предельно кратким, но предельно четким. Потому что, если можно было так наблюдать за круглым столом, к большому моему сожалению, это был круглый стол монологов. Не всегда друг друга удавалось слышать на этом круглом столе. И потому я все-таки высказался о необходимости диалога. Если, скажем, различные стороны и политикума, и нашего сообщества не удосужатся услышать друг друга, то я думаю, что противостояние его эскалации нам не удастся избежать. Потому церковь сегодня, и наша церковь, и православная церковь однозначно высказывается о необходимости диалога. Не монологов, а диалога, потому что это единственная альтернатива для силового варианта. Второе, что я сказал очень четко, и мне было очень приятно, что президент обратил на это внимание. У нас даже получился такой контакт глазами. Я просил его, чтобы сделать все для того, чтобы избежать насилия. Я заявил наше христианское решительное «нет насилию». И каждый, кто сегодня в Украине радикальными какими-то призывами призывает к насилию, или это человек, который стоит под партийной символикой, или даже это человек в священнической рясе, или в погонах, это провокатор. И народ сегодня не будет слушать провокаторов. Я попросил президента взять под свой личный контроль силовые структуры в Украине. Надеюсь, что он меня услышал.
И правильно использовал этот совет, взяв под контроль силовые структуры.
Я думаю, потому что у него есть все необходимые для этого полномочия, я думаю, что это то, что я должен был ему сказать. Это как бы Божий глаз сегодня, который должен звучать через уста религиозных деятелей. И третье, я просил его обратить особенное внимание на молодежь. Потому что мы имеем, к сожалению, сегодня факты преследования молодежи за их гражданские как бы, взгляды. Если говорить более конкретно, на примере Украинского католического университета во Львове. И потому я просил, чтобы никакого вида насилия не было, не только насилия в виде грубой физической силы, но также и насилия психологического или насилия так званого политического преследования. Я думаю, что если нам удастся избежать вот этого как бы это сказать, спокусы.
Искушения.
Искушения. Искушения насилия со всех сторон. Да? Тогда я думаю, что мы сможем чистым сердцем и здравым умом спокойно найти выход из этой ситуации, которая сегодня сложилась в Украине.
Вот говоря о насилиях и призывах радикальных, известно, что представители, в том числе вашей церкви, призывали браться за оружие буквально. Вот какие-то санкции последуют в отношении этих священнослужителей, если да, то какие?
Я бы хотел сказать, что это одна из провокаций против нашей церкви. Кто-то нашел в интернете какую-то проповедь нашего священнослужителя, которую он произнес, если не ошибаюсь, 3 или 4 года тому назад. То есть абсолютно вне того контекста, в котором мы сегодня находимся. И хотели применить вот это видео как бы по отношению к настоящей ситуации. То есть это чистой воды информационная провокация против нашей церкви. Мы старались отреагировать мгновенно. Я и главный раввин Киева и Украины Яков Довбляйх, мы публично осудили такие экстремистские высказывания. И этот священник понес каноническое наказание, хотя это, скажем, это слово, да, эти призывы, они были сделаны еще много лет тому назад.
Скажите, а каноническое наказание – это что вы подразумеваете?
Каноническое наказание – это необходимые дисциплинарные, как бы, шаги по отношению к священнослужителю, которые предусматривают каноническое право католической церкви. Во-первых, он получил строгое предупреждение. Если таких 2 предупреждения получает священнослужитель, можно его суспендировать, запретить ему священнослужение как такое. И он отправлен в монастырь на эпитимию.
И еще вопрос. Вы говорите о том, что ситуация может разрешиться. Вот каким образом сейчас может разрешиться Майдан? Люди там находятся. Что, на ваш взгляд, должна сделать власть? Что должны сделать граждане, церковь, не знаю, чтобы конфликт этот был разрешен? Вот как увести людей с Майдана?
Честно говоря, у меня, как у религиозного деятеля, рецепта нету. Я думаю, что сегодня решение лежит прежде всего в политической среде. Мне было очень приятно услышать, что предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата даже пригласил для встречи власть и оппозицию в Киево-Печерскую лавру и открыл двери своего дома для такого разговора. Я думаю, что в этой как бы, среде, да, должны зародиться те или иные шаги для того, чтобы ситуацию успокоить. Но на наше глубокое убеждение, люди успокоятся только тогда, когда власть Украины четко и однозначно укажет вектор развития нашей страны. Если этот вектор развития конкретно будет задекларирован как европейский, то, что наш президент всегда повторяет, в том числе и наш премьер-министр, тогда, я думаю, что сообщество успокоится. Ну, на сегодняшний день есть большое недоверие. Потому что в последние месяцы очень часто слова расходятся с делами. Если народ увидит, что наше правительство, наш президент четко и однозначно указывают на европейский вектор развития, я думаю, что люди это поймут, поверят. И Украина будет развиваться по своему пути.
Вот вы не только Виктора Януковича видели недавно, вы еще и Папу Франциска недавно видели. В конце ноября вы были в Риме, служили в соборе Святого Петра, и Папа пришел на службу, в конце ее обратился к украинским паломникам. Вы имели возможность лично в этот раз с ним поговорить? И вообще мне интересно, вы же давно знакомы. Он следит за ситуацией на Украине, что он думает о ней, что он думает о векторе развития страны?
Конечно, я с ним встречался на протяжении последних месяцев даже очень часто. Последняя встреча произошла 25 и 27 ноября. 25 ноября я удостоился привилегии служить на престоле Святого Петра, на папском престоле, потому что мы праздновали 50-летие принесения мощей священномученика Йосафата Кунцевича в базилику Святого Петра. И по окончании литургии папа лично пришел к всем нам, к нашим паломникам, встретился не только со мной, но с каждым нашим епископом, произнес речь к многочисленным паломникам, которые прибыли в этот храм. Потом 27 ноября весь наш синод присутствовал на общей аудиенции на площади Святого Петра. По окончании тоже каждый из наших епископов мог подойти к папе и пообщаться лично. Но после 27 ноября очень много новых событий произошло в Украине. Единственное, что я могу сказать, что папа очень внимательно следит за тем, что происходит в Украине, и нас сопровождает своей молитвой. Мы получаем знаки очень глубокой христианской солидарности от епископатов с разных стран Европы, в том числе из апостольской столицы. Как раз в 30-х числах ноября в Украине, в Киеве, происходила встреча членов ОБСЕ. И прибыл, скажем так, министр иностранных дел Ватикана, архиепископ Доминик Мамберти. Я имел возможность с ним встретиться. Он также посетил наш патриарший собор в Киеве. И, конечно, что он проинформирует Святейшего Отца о происходящих событиях в Украине. Это пока все, что я могу сказать.
Ну, вопрос Украинской греко-католической церкви, я не могу не задать этот вопрос, как российский журналист, является ключевым, как говорит Московская патриархия, для возможности встречи папы-патриарха. Сейчас тяжелая ситуация, сложная ситуация на Украине, и раскол все-таки существует. Может быть, вам пора встретиться с патриархом Кириллом и поговорить?
Совершенно верно. Я думаю, что нам пора встретиться. Но я думаю, что мы уже сделали много шагов навстречу друг другу. Общее настроение нашей церкви по отношению и к нашим братьям-россиянам, и к Московскому патриархату, в частности, на сегодняшний день очень спокойное, конструктивное. Я думаю, что чем больше наши братья православные Московского патриархата будут себя комфортно чувствовать в нашей среде, в частности на территории Западной Украины, тем быстрее мы сможем сделать следующий шаг на пути нашего примирения и поисков путей взаимопонимания.
Это был верховный архиепископ Киево-Галицкий, блаженнейший Святослав, глава Украинской греко-католической церкви. Спасибо, владыка.
Спасибо.